Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 3 февраля, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы с вами, как обычно, продолжаем обсуждать различные события, высказывания, действия, происшествия, да, делать прогнозы, следить за ситуацией, обсуждать какие-то более широкие вопросы, касающиеся нас. Да, впрочем, нас и не касающиеся. Обсуждаем то, что кажется интересным, или то, что является неинтересным. В общем, все как обычно. Всех приветствую. Продолжаем. Хочу рубль по 35 рублей. Добрый вечер. Февральская Москва. Екатеринбург на связи. Значит, 26-й Виктор благодарит, что читаете смс-ки. Это я о чем? Я о том, что, собственно, у нас есть несколько каналов взаимодействия, да, наша передача вообще, в принципе, построена на взаимодействии, насколько это возможно. Оно бывает иногда нецензурным, иногда острым, иногда, скажем так, за пределами психиатрии, но, тем не менее, оно у нас есть, да, и для того, чтобы, соответственно, с нами как-то повзаимодействовать, вы можете перейти на YouTube, там, где у нас идет трансляция прямо из студии. И там есть чатик. Там есть чатик. Вот сейчас там Мос Павлов предлагает обсудить трэш-стримеров, потому что они надоели. Не слежу я за этим жанром, да. По-моему, мы уже поговорили. Честно говоря, не знаю, что там. Какой трэш-стример опять настримил. Ну вот, поэтому не знаю. Значит, чатик на YouTube — это раз. Два. Это, соответственно, Телеграм для сообщений. Телеграм-бот для сообщений, говорит МСК-бот. В Телеграме поиском находите, пишите, и вот все у вас получится. И СМС-портал, СМС-сообщение, традиционный способ, да, собственно, пишите сообщение, направляете по номеру плюс 7 925 88 88 94 и 8. И вот, как у Виктора 26-го, все получается. Смотрю, тут долларами обменивались, да, 63 копейки в 80-м, в начале 70-х 36 копеек. Да, вот Валькирия Сварогова пишет: «Скоро введут на нас санкции за ненападение на Украину». Вполне возможно. Виталий Фили интересуется, что сегодня у нас с темой гнобления славян. Виджинал скидывает Биг Мак картиночку. Не знаю, что это значит. Ну, кстати, третий день подряд хочу с вами поговорить о фастфуде, о питании. Не знаю, если вот сегодня останется время. То, может быть, поговорим. Зачем вы это едите, решительно непонятно. Так, могу продать рубли раз-два, пишет. По рубли, по 17 рублей всем желающим. Не очень понятно, что вы имеете в виду. Так, что там на дорогах? 5 баллов. 5 баллов для 18-10 это неплохо. Я думаю, что, может быть, и поменьше будет. Ну, или так останется, да. Но в целом, в общем, да, это достаточно интересно, что все эти недели, да, как много лет назад, да, вот эти январь-февраль, да, на дорогах пробок нет. Хотя по пятницам мы видели с вами даже 9 баллов снегопад. Ну, будем надеяться, что ситуация будет благоволить к автомобилистам, и несмотря на сезонную непогоду, снегопады и прочие обстоятельства, им будет передвигаться комфортно и быстро по нашему городу. Там, кстати, читал большой материал такой про новую, ну, это, наверное, развязкой, наверное, сложно назвать, да, многоэтажную такую, как московский диаметр новый, да, который хорды будет объединять. И вот я вот посмотрел, да, вообще можно будет по большей части города по ней без светофоров очень быстро добираться, удобно, как там это называется, бесшовное, да, передвижение. Ну, посмотрим. Обещают к концу следующего года, не вот 22-го, а 23-го, завершить. Планы грандиозные, да, в три трассы будут опираться, я так понял, на Питер, на Казань, и на Казань вроде бы еще не построена, да, дорога, и куда-то там в сторону Севастополя, Крыма, посмотрим, интересно, последим. Значит, по погоде что у нас? Ну, Роман Вильфанд, мы его что-то давно не поминали, несколько дней точно, обещает нам весеннюю погоду на следующей неделе. Потому что, по его мнению, весенняя погода — это от минус 5 до 0. С понедельника снова начнется весенняя погода. Это надолго, как минимум до середины следующей недели. Это следующая неделя после понедельника или как? То есть это 3 дня или... Недели и три дня. До среды четверга очень теплая погода. Значит, на выходных у нас с вами морозное и солнечное без осадков. А потом снегопад. И об этом говорит нам Тишковец. Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Вот. Атлантическое тепло. Ночью воскресенье минус 7, минус 12. Днем минус 1, минус 6. Значит, наконец-то более уверенно выглянет солнце. А с учетом того, что солнечный свет сейчас находится в большом дефиците, думаю, это порадует москвичей. А сегодня мы с вами могли наблюдать паргелий, так называемое ложное солнце, образовавшееся в результате противодействия двух циклонов и двух антициклонов. Явление не столь частое, хотя называть его редким Тишковец бы не стал. Уникальное оптическое явление, довольно уникальное для зимы, возникает в результате преломления солнечного света кристаллами льда. Не видел, не знаю, может, вы видели. Такие сводки новостей. Трасса на Киев нужна скоростная, и Юстас Патологоанатом шутит. У нас же Киевское шоссе есть. Пожалуйста, не надо Украины, сколько можно, принимается, да, постараюсь особо не акцентировать на этом. Слухи ходят, что эта хорда будет платная, но это не хорда, Денис Сотый пишет, это, я так понимаю, ну, новая, какая-то многоэтажная дорога, если я правильно понял схему. Олег Металликов в 10-й раз пишет сообщение, которое я только сейчас осознал. Да я уже забыл этот контекст. Олег Металликов нам сообщает, что война в Грузии началась вечером 07.08.08. Начнут ли сегодня вечером? Это вот в теорию провокации, что во время Олимпийских игр всегда вот нам что-то американцы или их друзья нам что-то преподносят. Насколько я понимаю, Олимпиада открывается завтра. Поэтому, соответственно, завтра надо ждать ваших провокаций. Вот. Осторожно на ТТК ямы, Денис тот же сообщает. Первое время будет без пробок и быстро, а лет через 5 там будут пробки и заторы. Ну, не знаю, честно говоря, посмотрим. Значит, так, из таких новостей, за которыми мы обычно с вами следим, значит... 10 школ Московской области и Москвы проверены из-за сообщения о минировании. 25 в Москве, 5 в Подмосковном Королеве заминированы. Число школ, которые заминированы к часу дня, выросло до 50. Проверки прошли, да, ничего, соответственно, не найдено, как обычно. Несколько станций метро, то же самое, были проверены, хотя работали в штатном режиме. Значит, ну, я напоминаю, что ни одно из сообщений подобных не подтверждалось. Соответственно, также сегодня было сообщение об угрозе взрыва в отделении Центробанка на Тверской. Оттуда эвакуировали там около 100 человек. Информация ложная. Война минирований продолжается более 2 недель. Из-за того, о чем можно было, соответственно, упомянуть, да, из таких достаточно важных моментов, это что сегодня, 3 февраля, день пропавших без вести людей. Каждый год в России, да, по данным от Лизы Алерт, да, от координатора Лизы Алерт, который ныне депутат, да, Олег Леонов, вот он сообщает, что в России пропадает каждый год 180 тысяч человек. 180 тысяч, да, вдуматься в эту цифру. 20 тысяч из них не находятся никогда. 180 тысяч — это примерно размером с город Норильск, а 20 тысяч — это, например, подмосковные Пущино, и вот они не находятся никогда. Лиза Алерт поступает четверть всех заявок о пропажах. В 2021 году поступило 42 727 обращений. 31 603 человека найдены живыми, 3131 обнаружены погибшими, и 1655 человек найти не смогли. Есть громадные пики, связанные с тем, когда в лесах появляются грибы, и тогда в лесах пропадает огромное количество людей. Соответственно, пик пропаж по году совпадает с тем месяцем, когда в лесах наибольшее количество грибов. Июль, август, иногда и сентябрь. И искать сложнее всего пожилых людей, они пропадают из-за деменции, потому что дезориентированный человек перемещается непредсказуемым образом. Значит, в конце прошлого года вроде бы депутаты собирались внести закон, да, в Госдуму, который мобильных операторов обязует оснастить свои сети технологии для определения местоположения абонентов без использования GPS. То есть только по триангуляции. Это бы позволило искать пропавших людей в труднодоступных местах. Стоит напомнить, что Лиза Алерт с 2010 года существует, когда группа из 500 добровольцев, около 500, искала пропавших в окрестностях Орехово-Зуево подмосковного пятилетнюю Лизу, Лизу Фомкину, ее тетю, да, поэтому Лиза Алерт. Тело девочки нашли через 100 дней, тети днем ранее обе скончались от переохлаждения. В Лизе Алерт участвует 30 тысяч человек. Я вот считаю, что это... Мы об этом говорили как-то в эфире, да? Что вот это, да, то самое как волонтерство, да, которое вот показывает пример неравнодушия, когда люди, да, совершенно добровольно, без всяких на то там вознаграждений, причем люди очень разные, да, с разным там социальным статусом, имущественным, да, собираются и ищут людей, да, вот честь им и хвала. Напомню, мы об этом сегодня говорим, потому что сегодня день пропавших людей, и пропавших людей у нас много. Значит, Иван Юрьевич сообщает, что такая технология уже есть, Теле-20 по сотам. Там есть какие-то с ней проблемы, видимо, да, она не дает точно определить, не знаю почему. Значит, нашли ли женщину, нырнувшую на крещение, которое несло течением? Нашли на следующий день, к сожалению, итог понятен, да, жуткая история, конечно. Многие тонут, Виталий пишет. Вы знаете, наверное, да. Но вообще эта история, как бы, вот она, как и многие части нашей с вами жизни, а такой, как это сказать, беззаботности, да, потому что, ну, все-таки, да, и в лесу бывает достаточно опасно, и расстояния большие, да, и там купаться, да, опасно тоже бывает. Тем не менее, людей это не останавливает, и казалось бы, как обычно, ничего не случится. Но вот эти 180 тысяч в год, из которых 20 тысяч не находятся, да, это страшная цифра, на мой взгляд. 558-й считает, что это инопланетяне забирают. У жены родственник пропал в Таджикистане. Нашли через передачу «Жди меня», он память потерял, Григорий СПБ. По сотам до 800 метров определяют. Я напомню, что у нас не везде хорошее покрытие. Особенно, если вы там давно не были в лесу, рекомендую сходить. Там вышек нет. Юстас считал, что Лиза Алерт по имени основатель движения Елизаветы Глинка. Она не основатель этого движения. Коллега об корягу ногу сломал. Долго искали. Так, что еще пишут? Как считаете, почему замалчивается реальный уровень инфляции? Ведь за 2021 год он составил не 7 официальных, а не 7,7. Роман 394. Не готов на эту тему сейчас. Не готов. Может быть, позже. Так, что еще пишут? А, значит, по поводу многие тонут. Хотел сказать. Еще в 90-х у меня там часть... знакомых, но в разных родах войск служила, и часть служила в штрафбате. И меня удивило, что вот военники, да, который человек служащий, господи, не в штрафбате, все уже, под вечер уже все, я заговариваюсь, простите. В стройбате, конечно же, в стройбате. И меня удивило, что вот военники, стройбатовцы, да, на задней, на заднем форзаце, да, стояла большая печать. Купаться запрещено. Или там купаться категорически запрещено, что-то такое, да. Ну вот, и, собственно, я думаю, что подобные вещи, они как раз связаны с тем, что очень много, да, людей там погибает или попадает там, в какие-то тяжелые ситуации, соответственно, вот, именно связаны с купанием. Вот, Крестик рассказывает нам про Лизу Фомкину и ее тетю, да, по названию Лиза Алерт, да. Сергей пишет, что Лиза Алерт свои бонусы перевожу. Да? Вот я считаю, да, это хорошая позиция. Вообще, конечно, вот тема там, волонтерства, тема благотворительности, она часто бывает очень тяжелой, да. Потому что у всех разные подходы, разные понимания. Но вот мне кажется, ситуация с Лизой Алерт вообще безотносительно там, любых обстоятельств, она максимально вот, такая правильная. По осени потерялся товарищ в лесу, пишет нам Иван, с трудностями слуха. Пытались найти через WhatsApp по геопозиции, через 5 часов нашло МЧС, было страшновато. Пушкинский район не так далеко. Соответственно, в чате нашем на Ютубе, напоминаю, что он есть и функционирует, обсуждают вчерашнюю новость с песней «Шмарафон» Шнурова, да, и конфликтом Собчак. Я, кстати говоря, не знаю, было ли продолжение, да если было, в общем-то, и неинтересно. Значит, посмотрите статистику по неопознанным трупам, пишет Дред. Честно говоря, не знаю, что мы там увидим, но я вижу, что вот даже по статистике Лизы Алерт, а ведь эта статистика, как он же говорит, об 1/4, то есть, возможно, реальная статистика-то больше. Вот, и это страшно. Это вот эти цифры, они всегда пугают. Я сегодня читал какую-то американскую там бумажку по поводу, они все по поводу омикрона пишут, и пишут, что вот там вообще история как бы не очень такая страшная, потому что там до 2% людей может, типа, до 2% заболевших может всего лишь, да, всего лишь умереть. А я так вот понимаю, что 2% на больших количествах это сотни тысяч людей, и становится как бы иначе. Иначе это воспринимается. 1976 Ом пишет. Тонул в детстве раз 5, пока в 13 лет не научился плавать. Я, кстати говоря, тонул дважды. Да, дважды вытаскивали окружающие, потом действительно плавать научился. Тоже, ну, чуть раньше, чем вы, чуть раньше. Неопознанные — это те, кого не нашли. Нет, неопознанные — те, кого не опознали. Те, кто есть в качестве тела, да, найденного, но оно найдено, да, но оно не опознано, потому что, может быть, родных, близких нет. У нас на даче сосед по улице утонул в пожарном пруду прямо через дорогу от участка. Пруд размером 5×5. Отмечали день рождения. Не, на самом деле, вот с одной стороны, так думаешь, что человек очень прочная штука, да, очень такая живучая, выживаемая, с другой стороны, очень хрупкая. Потому что в каких абсурдных ситуациях люди теряют жизнь и здоровье, да, это, ну, просто не описать, иной раз это как воспринимается как какой-то жуткий, чудовищный анекдот. Вот, или бывает, наоборот, выживают после таких потрясений, когда, казалось бы, ну, вообще выжить нельзя. Я напоминаю еще раз, что мы с вами так вкратце, да, бегло делимся мнениями по поводу Всемирного дня пропавших людей и, соответственно, вспоминаем, что у нас существует Лиза Алерт, волонтерское такое движение, которое занимается очень правильной деятельностью. Насчет пропавших без вести, пишет Катя. В горах погиб друг, высота 7000, явно нет шансов выжить. Признали пропавшим без вести. Однако родственникам, чтобы вступить в права на наследство, пришлось ждать 5 лет. Только после 5 лет человек в России признается погибшим. Да, здрасте, Михаил.
Добрый вечер.
Здрасте.
Михаил. Да, тема, конечно, трагическая. Вот особенно я тут видел информацию, что ежегодно в России пропадает 3 или 5 тысяч детей. Вот это вот, конечно... Причем это было всегда так. И при советской власти, и во всем мире так. И в Америке так. И вот, вы знаете, большинство не находится. Вот это вот какая-то дилемма. Но не все же они утонули, не все же они. У нас... все-таки плохо развита эта система вот такого тотального поиска через, тем более сейчас соцсети, вода. Вода страшная вещь. Я вот отлично плаваю, моря вообще не боюсь. Ну, Южное море. Озер похуже, но вот реки — это страшное дело. Тонут люди просто на ровном месте. Вот год назад там Лепницкий Саша, ну, известный так, значит, рокер там и так далее, этих времен. Прямо вот на лыжах вот стал собаку спасать. Это в марте было, вода со льдом еще. И в лыжах за собакой бросился. Все, и утонул, и ничего не сделаешь. Это вода рек, даже самых небыстрых. Почему-то очень всегда меня... Я опасался всегда вот это течение, вот эти какие-то темные она обычно, эта вода. Поэтому, конечно, очень много тонут. Даже трезвые, вот что интересно. Вот Вампилов, великий, великий наш советский драматург, молодой был, 36 лет. Он же был трезвый, Байкал опасно. Вот, ну, я не знаю, Сапунов, великий художник, 32 года. Из лодки что-то как-то неудачно выпал в Финском заливе и утонул. То есть вот эта тайна какая-то, метафизика какая-то, вот ухода под водную поверхность.
Мы просто не понимаем, что это враждебная среда для нас. Это среда, в которой мы не можем жить, а мы к этому относимся легкомысленно. Знаете, какой парадокс, Михаил, есть? Вот так тоже вот в рассуждении. Дело в том, что оказывается, что... Ну, достаточно, скажем так, далекие от нас народы, которые всю жизнь живут на островах, на побережье, по большей части плавать не умеют. Например, вот Григорий СПБ пишет про турок, справедливо, да, я вспомнил. Что
в турки согласен, ноль.
Вот, а еще различные жители островов Карибского моря, там, Доминикана, Гаити, насчет Кубы не знаю, но Доминикана, Гаити точно, большая часть из них плавать не умеет, да. И у нас вот в голове это не укладывается. Как так? У нас любой человек, кто там в ванной, да, умеет плавать.
Ну, тоже многие. Ну, вот австралийцы, например, англичане плавают хорошо. У них там воды полно. Это я вот...
Владычица Марии, потому что...
Да, плавают. И потом, а вот на островах там всяких Фиджи, даже не знаю, вот Филиппины, там кругом вода, умеют. Они под воду ныряют, будь здоров. А вот отношение турок, да, это ужас просто, так. Я наблюдал это сам. Они не очень-то любят и не очень-то плавают. Хотя, что мы огульно будем? Но пропажа тысяч людей в год – это какой-то фатум. Это вообще что-то. Их тысячи, сотни тысяч. Ушел из дома, не вернулся. Причем ничего психического нет. Где они?
Как, ну, кстати, они? Говоря, часто психические истории бывают. Часто люди уходят умирать. Вот. Но могу сказать, что наша как бы ситуация на цифрах выглядит чудовищной. Но это не... только наша ситуация, это ситуация человечества в целом. Человек уходит от людей, человек теряется от людей. Вот, а человечество его потом ищет, да.
Уход Толстого и так, это да. Но вот молодые как-то раз вот уехал, его не нашли через 20 лет, не нашли через 100 лет.
Вот, ну, да, будем об этом помнить. Давайте будем бдительны в отношении себя и наших родственников. Все-таки, ну, идете... в дикую природу, но делайте выводы, как-то готовьтесь. Здрасте, Лимузин. Кратенечко.
Здравствуйте, Александр, друзья. Михаил, как всегда, ему респект, да. Он в этом смысле, конечно, продвинутый человек. Смотрите, я вижу на проблеме того, что кто-то тонет, ну, элементарные вещи, которые должны нам с детства прививать родители, семья и школа. Ну, как минимум, да, если есть такая возможность, конечно, не у всех там есть бассейн. Плюс какие-то предметы в школе должны вас посвящать...
У нас 5 секунд до новостей, да, бегать на лыжах, плавать и стрелять. Как хорошо бы, если бы это умели все. И водить вертолет. Но, к сожалению, увы, у нас люди умеют делать выбор, в том числе и выбор отрицательный по таким жизненно важным, казалось бы, навыкам. Сейчас новости, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 3 февраля, четверг, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». В Москве, кстати говоря, 6 баллов уже на дорогах, на 1 балл больше, чем мы начинали, но все равно, мне кажется, представляется это не очень критично. Мы с вами до выпуска новостей обсуждали то, что сегодня Всемирный день пропавших людей, вот Лимузин начал говорить, но мы его прервали, хочет что-то дополнить. Здрасте еще раз.
Да, спасибо, Александр, спасибо большое. Ну так вот, я всегда выступал и выступаю за то, что спасение утопающего — дело рук самого утопающего. То есть определенные вещи нужно просто знать. Их должен кто-то рассказать. В детстве или там во взрослом возрасте, неважно. Потому что вот эта бедная женщина, которая стянула в воду, ее унесло течением, не факт, что она погибла из-за того, что ее унесло течением. Может быть, у нее случился спазм, она потеряла сознание от резкого вот этого вот изменения температуры. Ведь вокруг стояли люди, снимали, и никто не догадался ей сказать, что, может быть, ты подумаешь, может быть, не надо. Просто много факторов сошли в один, и результат плачевный. И, как правило, так и бывает. У меня вот приятель школьный утонул вместе с машиной, они с барышней поехали на рыбалку, газель скатилась под откос, видимо, они там выпили, видимо, как, и машина ушла под воду. Приятель подругу вытащил, а сам утонул. Тоже стечение обстоятельств, тоже неадекватное, так сказать, состояние.
Ну и чего же они должны были, какие невыученные уроки они должны были выучить в детстве, чтобы этого не случилось?
Не ставь машину на склоне у реки. Или поставь ее так, чтобы она покатится не в реку.
Вы знаете, я думаю, что эти вещи по большей части людям известны, они ими просто пренебрегают.
Вот, в том и проблема. Почему голову включить? Друзья мои, у всех бывают ромашки. У всех. Но к этому надо относиться максимально, максимально серьезно, когда ты находишься рядом со стихией. Море, река, неважно. Понимаете?
Понимаю. Но, к сожалению, как у нас учительница в школе говорила, я же не могу вот у себя выкрутить и вам вкрутить, да? То есть в этом смысле чужим умом как бы сложно жить. А как бы все из нас так или иначе попадают в разные ситуации. Ну, для кого-то эта ситуация, к сожалению, фатальна. Он как Ниц, Михаил пишет. А если человек выпил по трезвой, он все абсолютно, всю технику безопасности знает. А выпил, все, раскоординация и так далее. Юстас пишет, мы в метро по лицу проходим. Неужели трудно использовать эту систему для более нужных целей, например, для опознания потерявшихся людей? Неопознанных, точнее, людей, а не потерявшихся. Но если на них есть фотоснимок в базе, я думаю, что их устанавливают и так. Индусы совсем не умеют плавать. Саша Зум пишет, что нога береговая полиция их из воды выгоняет. Ну и так далее. Ладно, давайте дальше пойдем. Будем как-то бдительны, что ли, как лимузин-то прав. Значит, Джо Байден получил своего Усама, не побоюсь этого слова. Американские военные ликвидировали главу террористической организации, запрещенной в России Исламское государство, Абу Ибрагима Аль-Хашими Аль-Курайши. Это сам Джо Байден нам и заявил. Прошлой ночью, по моему приказу, военные США успешно, подчеркиваю, провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, направленную на защиту американского народа и наших союзников, а также на то, чтобы сделать мир более безопасным местом. Ну, вопрос, какие у него союзники на северо-западе Сирии, открытый, но тем не менее. Все военные США вернулись с операции. Я опубликовал в своем твиттер-аккаунте Байден фотографию, на которой он, Камала Харрис, и это вице-президент, и члены команды президента по национальной безопасности. В подписи к фотографии говорится, что они таким образом наблюдают за операцией по ликвидации Аль-Курайши. Пентагон сообщал, что спецоперация проводилась в Идлибе, в провинции Идлиб, где располагалось раннее убежище Аль-Багдади. Я напомню, что Ибрагим Аль-Хашими Аль-Курайши был объявлен лидером Исламского государства, запрещенной в России в 2019 году, после того, как в результате спецоперации убили, ну, вот так же, да, ликвидировали, наверное, да, ликвидировали предыдущего главу этой запрещенной организации Абу-Бакра Аль-Багдади. Значит, по лентам новостей, в дополнение этой новости, идут молнии, да, видимо, пока подробностей нет, но вот молнии есть. В администрации президента сообщили, это президент Байден имеется в виду, что при проведении операции по ликвидации главаря Исламского государства, запрещенного в России, погибли дети, обвинив в этом террористов. И что-то еще было, да, что вертолет потеряли, да, уничтожили один из своих вертолетов из-за его неисправности. Возникли технические неполадки, и этот вертолет был надлежащим образом уничтожен на некотором расстоянии от места операции. Потому что было решено, что не имеет смысла доставлять этот вертолет к следующему месту или возвращать. это техническая неполадка на ранней стадии операции. Ну, можно сказать, что есть определенная, скажем так, возникает лакуна, да, с этими нашими Russian security concerns и предполагаемым вторжением, сами знаете куда, да, возникает информационная такая лакуна, и вот видно, что ее нужно чем-то закрывать, да, нужны какие-то успехи, нужны какие-то продвижения, в том числе и со вкусом, там, милитаристического компонента, да. И вот, соответственно, подобные новости, да, с лихвой, да, Байдену, соответственно, должны поднимать рейтинг. Также сегодня была большая история, сейчас о ней поговорим немножко, по поводу там всемирного обсуждения тех самых новых тысяч войск, которые Байден пообещал перебросить в Европу. «Байден иностранный агент», — пишет Григорий СПБ. Да уж это, не извольте сомневаться. «Опять США нас опередили, 558-й. Насколько я понимаю, что в зоне Идлиб, да, там есть определенные соглашения по поводу действий. Не восхищаются болгарами», — Виталий Филипп пишет. Я, кстати, сегодня видел какую-то вот новость, о типе, который вы вчера говорили, и прям да, что-то такое было, что... Болгары не считают, что на их территории действует акт Магнитского. Вот даже вспомнил заголовок вам, да, еще посмеялся. Значит, что еще пишут? Прошу уточнить, ликвидация каким образом гуманным ли осуществлялась, да, мастер пишет. Ну да, и нанесла ли вред еще карбону, да. Значит, так, Что еще? Будет новый глава через пару недель, Влад Б. пишет, это правда. Значит, ну, как бы, и все, да. И все по этому вопросу. Ну, в общем, что еще? Значит, Лавров не поедет, не примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Раньше была информация о том, что Путин не будет принимать участие, да, и в прошлом году она не состоялась из-за ковида, из-за коронавируса. И было сказано, что Лавров, который всегда, почти всегда возглавляет российскую делегацию, поедет и в этот раз. Но вот сообщение, что не поедет. Собственно, почему, можно гадать, вот, но, тем не менее, да, можно, соответственно, такое предположение, да, сделать о том, что организатор конференции, председатель, это немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, да, и вот он в большом интервью агентству DPA раскритиковал сдержанность Германии по отношению к России. По его мнению, нежелание Берлина отказаться от «Северного потока-2» и там, отказ в поставках Украине вооружения вредит репутации, и не только репутации ФРГ внутри НАТО. Вот такая у него достаточно острая была позиция. И, возможно, из-за этого, да, и Лавров не поедет тоже. В принципе, да, вот сейчас, мне кажется, для Мюнхенской конференции по безопасности, ну, такой момент, все как бы понятно, что обсуждать, нужно ждать каких-то продолжений. Но, тем не менее, сегодня на пресс-конференции, да, этот самый Ишингер сказал, что к самой конференции колоссальный интерес со стороны США, России и Китая. Значит, не обойтись нам, ну, без Украины, немного об этом поговорим. И Олег Металлика подкидывает нам эти новости, да. Николай видит последовательность, говоря о том, что когда была операция по ликвидации Бен Ладена, тоже потеряли вертолет, а теперь вертолет потеряли. Странное совпадение. Значит, Реджеп Тайип Чердоган, который звал в гости Путина и Зеленского, доехал до Киева из там забавного такого, что стало там моментальной такой новостью, да, для ряда там СМИ, телеграм-каналов. Это то, что его уличили в том, что он «Слава Украине!» прокричал почетному караулу в Киеве. Значит, что там? Ну, они, естественно, ему прокричали то, что у них следует в ответ на это приветствие. Они, по-моему, воинским, кстати говоря, сделали, да? Вот, достаточно давно. Ну и там достаточно стандартные такие сообщения вот из такой повестки. Один другого благодарит за предложение об урегулировании, второй первому говорит, что Турция готова внести свой вклад в поддержание мирной и безопасной обстановки, что все решится, может решиться дипломатией, мирными средствами, вот, ну и так далее, и тому подобное. Значит, из интересного, то, что опять на лентах новостей, без комментариев, они заключили торговую сделку о зоне свободной торговли. Отмена турецких пошлин на там часть товаров. Ну и обратная тоже отмена пошлин. Это, наверное, все по этому вопросу. Значит, что заботит мировые СМИ? Ну, давайте с Ростиславом поговорим. Он достаточно интересно бывает версии предлагает существующих процессов. Здравствуйте, Ростислав.
Здравствуйте, Александр. Ростислав, меня на следующей неделе не будет. Я вас хотел спросить еще про Румынию. Вот сейчас было требование же к НАТО, чтобы в Румынии там вернулось все к статусу 97-го года. Скажите, вот НАТО из Эстонии, которая после 97-го вступила, почему-то никак не угрожает Петербургу по нашей доктрине, а Румынии, мы говорим, вернись к статусу КВО на 97-й год. Может быть, лучше потребовать, чтобы она вернулась к 87-му году? Потому что если бы был Чаушеску в Бухаресте, который, как Лукашенко, вытирает ноги, вытирал ноги об Москву, вот это для Москвы было бы то, что надо.
То есть вот мы, ну, наша задача воскресить Чаушеску, правильно я понимаю, да, и отправить его, соответственно, туда. Я не могу отвечать на подобные вопросы, честно говоря, ну, потому что они какие-то очень сложные, да, и не имеющие отношения к реальности, сложносоставные. А вот если бы туда отправить Чаушеску, вообще почему Румыния, давайте все обратимся в 87-й год. Там позиция другая, там вопрос об установках, да, на которых могут размещаться там носители ядерного оружия. Об этом речь. Я не знаю, при чем здесь Чаушеску. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Здрасте.
Хотел узнать, а вот по поводу сегодняшней пресс-конференции Пскова, по поводу, когда ему журналисты ваши коллеги задали вопрос о событиях в Чечне, он сделал такие глаза, как будто слышит об этом впервые.
Вы знаете, я не окулист Пскова, поэтому не могу за глаза Пскова никак отвечать. Значит, о чем пишут мировые СМИ, да? Мировые СМИ прорабатывают так или иначе заявление Байдена о переброске дополнительных воинских подразделений как раз-таки в Румынию, как раз-таки в Польшу, да, и Германию. Значит, речь идет то о 2000, то о 12 000 военнослужащих, да, но разное количество. Отдельно оговорено, что войска не будут принимать участие в потенциально возможных боевых действиях на Украине. Вот. Это для проведения различных миссий по сдерживанию агрессии и защите. Зачем, непонятно, но вот, соответственно, это, ну, там, необходимая часть повестки. Еще никого никуда не отправили, да, но вот поговорить об этом уже полюбили, да, об этом разговаривать. Журналистка CNN Кэтлин Коллинз рассказала о том, как обсуждала это с Байденом. И Байден и сказал, что это полностью соответствует всему ранее сказанному Путину, да, в разговоре с Путиным. Вот, и пока Путин действует агрессивно, мы будем поддерживать своих союзников по НАТО, видимо, и таким образом. Байден сказал, что это святое обязательство. Польша сказала, что дайте больше, хотим там в постоянной ротации, чтобы их было больше. Литва, конечно, сказала, что нам тоже надо еще больше, мы начинаем переговоры, да, об увеличении иностранного военного контингента в стране. Хотя там и так находится ротационный батальон США. Вот, это все, в том числе, связано с учениями, да, с учениями «Союзная решимость», которые с 10 по 20 февраля как бы пройдут в два этапа, да, первый вот уже завершился, ну, завершается, да. Вот, соответственно, будет второй. И так или иначе, все эти действия вызваны и этими учениями. Значит, НАТО обвиняет Россию в крупнейшем наращивании войск. Столтенберг говорит, что там 30 000 военнослужащих, Искандер, система ПВО. Вот. И очень много американской прессы вышло по этому вопросу. Guardian, New York Times, Washington Post, политика, да, все обсуждают и отправку военных, ну, предполагаемую отправку пока, да, и учения. Значит, реакция Кремля, как обычно, скажем так, сдержанная, да, на это. Мы постоянно призываем американцев прекратить провоцировать напряженность. К сожалению, американцы продолжают это делать. Угадайте, кто это сказал, да, это действительно был Песков. Но интересно, да, что президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что намерен купить практически всю технику, которая будет задействована в совместных учениях «Союзная решимость». Это для нас очень важно, не только для нас, и для нашего союзного государства критически важно в связи с тем, как ведут себя и НАТО, и Украина, которые стремятся туда. Вот. Ну и, собственно, у него встреча была с Шойгу, да, где, собственно, они обсуждали и учения, и вот эту закупку техники. Ну, в общем, что называется, батька в своем репертуаре. Так, в чатике у нас обсуждают конфликт Шнурова-Собчак. Это, мне кажется, более там резонансно, чем предполагаемое вторжение и прочая ситуация. Значит, вот этот вопрос, кстати, насущный. Он собрался покупать за какие? За деньги ли? За кредиты? В кредит ли? Да, и этот вопрос, который у нас как бы вызывает... Основной вопрос, который вызывает сообщение Лукашенко. Я считаю, что надо продавать, в конце концов, вон американцы продают третьим странам, ну, практически списанную какую-то технику, да. Она и так у них уже в бюджете сидит, а бюджет у них эмиссионный, да. Вот, ну, дополнительная прибыль. Я считаю, что и мы можем Александру Григорьевичу каких-то обязательств новых, соответственно, нарисовать. Игорь Николаев недоволен названием учений, союзная решимость, натовская копирка, мол, вот союзное братство было бы лучше, да, а еще было бы лучше какое-нибудь братское братство, да, теплое братское братство, ну, сразу понятно учение, кого и с кем. Вот, значит, да, опять же, Григорий СПБ пишет, хочет купить российское оружие, объединиться с Россией, деньги не отдаст. Вот, семейное чаепитие 2022, Виталий Филиппов шутит. Шнур вторгнулся в Собчак, доктор Гировна шутит, ну, и так далее. Хочу немного о Китае поговорить, кстати говоря, но поскольку так или иначе эта тема в повестке, да, я думаю, что после выпуска новостей это мы с вами сделаем. Вот, ну, я, честно говоря, не вижу ничего плохого в совместных учениях, да, несмотря на такую там напряженность, которая со всех сторон напрягается дальше, да, и я думаю, так и будет напрягаться. Но вот совершенно очевидно, что господин Байден, да, уже стоит на треке там великих военных побед, вот, соответственно, и глория запрещенной в России организации «Исламское государство» они исполнили сегодня. Ну вот, и я думаю, что если в этой логике он планирует и дальше двигаться, то скоро переговоры, и как-то наступит некая, ну, если не перезагрузка, да, ну, как минимум, да, снижение существующего напряжения. Брут сообщает про Deutsche Welle из-за ограничений, да, что вот прекращает работу Курпункт. Deutsche Welle сказала, что это нам никак не помешает. Ну, посмотрим, посмотрим. Вот. Но это те самые последствия за немецкие цензурные ограничения против РТ. За эту технику мы ему еще и доплатим, пишет 558-й. Да зачем ему доплачивать за технику, если мы можем ему денег дать просто так? Ну, в вашей логике, мы же оплачиваем ему все безвозмездно, бескорыстно. Давайте ему дадим денег, чтобы он купил технику, которая ему нравится. Совершенно не обязательно нашу, да? Ну, если уж идти дальше в этом направлении. Значит, космический код уточняет, да, что Путин написал статью, да, для китайского издания Синьхуа, ну, тоже об этом, я думаю, поговорим, да, против, не против, точнее, после выпуска новостей. Темы важные, темы интересные, мы ее так или иначе часто трогаем, но, опять же, у меня нет окончательных выводов, потому что вот все выглядит так, что с Китаем нам дальше необходимо двигаться вместе. Ну, Так это или не так, после выпуска новостей поговорим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве. Это 3 февраля, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Вот четверг, а по ощущениям, как две пятницы, да, как будто уже неделя прошла, а то и не одна, да. Как-то, конечно, февраль самый тяжкий в этом смысле месяц, да, и силы подзаканчиваются, и витаминчики подзаканчиваются, да, в организме. Ну, в общем, это не только на, там, персональное самочувствие, видно и по людям, да. 5 баллов в Москве, было 6, снова 5. Думаю, что доберетесь, если еще вы в пути находитесь достаточно оперативно. Аварий, мне кажется, меньше, чем обычно, но это такая оценка субъективная. В общем, мы начинаем, наверное, с вами обсуждать китайскую тему. Кстати говоря, прочитал какое-то сообщение на лентах новостей и не очень понял. Международный олимпийский комитет ищет возможность допуска незаразных атлетов с положительными тестами к играм, потому что он сообщает, что есть какие-то атлеты, у которых в любом случае положительные тесты, но они не болеют при этом. Что есть, по мнению МОК, атлеты, которые, собственно, всегда, их каждый тест, он положительный, при этом они не болеют и вот ищут, как их допустить. Мне кажется, это странно, но, возможно, это какая-то побочка какой-нибудь лютой спортивной химии, честно говоря. Вот, значит, завтра, Нильс Михаил пишет, полуфинал Россия-Украина, полуфинал чемпионата Европы, что скажете? Да не интересуюсь я такими вопросами, ничего не скажу. Наверное, к сожалению, поскольку это лежит вне пределов моих интересов, да я думаю, что вы нам расскажете, напишите, а мы завтра об этом упомянем. Беларусь предлагает кормить его, а не Лукашенко вместо Лукашенко. Юстас считает, что самое название удачное для учений, которое мы уже обсудили, это «Славянское братство». Давайте все-таки про Китай. В статье для Синхуа Путин пишет о том, что Россия и Китай играют важнейшую стабилизирующую роль в современной непростой международной ситуации. Я напомню заранее, да, что это китайская СМИ, да, это обращение, что называется, к китайским товарищам. Оба государства выполняют важную роль, выступая против размывания глобальной правовой системы, в центре которой находится устав ООН. Мы высоко ценим, что российско-китайские отношения, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия достигли беспрецедентного уровня. Да, также упоминается, что взаимный товарооборот вырос более чем на треть, превысив рекордный показатель — 140 миллиардов долларов нынче. Значит, уверенно движемся к цели до 200 миллиардов, мне кажется, это недостаточно. Мне кажется, очень много сейчас ковидной логистикой. Много нарушено, да, могло быть больше. Множество важных инициатив в различных сферах: инвестиционной, производственной, агропромышленной, взаимодействие в добыче, переработке полезных ископаемых, строительстве, инфраструктура, ну и там много вот таких общих моментов, да, описано, да. И что он также говорит, что развиваются нашими усилиями соседствующие с Китаем территории, это тоже повлияет на торговый обмен, поскольку там и портовая инфраструктура на Дальнем Востоке, и модернизация БАМа, и Транссиба, да, пропускная способность будет выше. Вот, ну и, собственно, в конце статьи выражает Путин сожаление, что некоторые страны пытаются политизировать спорт в угоду своим амбициям. А я напомню, что несмотря на то, что Китай сказал, что будут лидеры почти 30 стран, делегации США, Великобритании, Канады, Австралии и Литвы объявили дипломатический бойкот, да, и они не приедут. Причина — ситуация вся в Синьцзяно-Уйгурском автономном районе с борьбой с инакомыслящими, как это называют. Вот, и протестами в Гонконге. Кстати говоря, было сообщение о том, что Китай поддерживает требования России по безопасности, которые направлены в адрес Соединенных Штатов, да, НАТО и ОБСЕ, отдельно сообщили. Вот. Ну, собственно, Путин появится на церемонии открытия, а также встретится с Си, с товарищем Си, отдельно. Также в Пекин направляется Лавров, министр энергетики Шульгинов, вице-премьер Чернышенко, помощник президента Ушаков и Игорь Иванович, да-да, Сечин. Ну, вот вроде так в планах стоит. По сообщению Ушакова, мы подписываем 15 двусторонних соглашений и договоров, в том числе межправительственных, межведомственных и коммерческих. По словам Ушакова, да, соответственно, их идет сейчас согласование, список будет опубликован. Запланирован обед двух глав государств в формате тет-а-тет для того, чтобы доверительно обсудить наиболее важные и двусторонние, международные и двусторонние проблемы и вопросы. Вот, значит, ну, тоже много там информации, в какой сфере мы где сотрудничаем и о чем. Вот, ну и Ушаков также добавил потом, что, о том, что в Китае разделяют позицию о том, что безопасность государства не может быть, одного государства не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности другой страны. Вот, региональная стабильность не может обеспечиваться через усиление военных альянсов. Я думаю, что вот они что-то на эту тему скажут о едином понимании необходимости формирования более справедливого мироустройства. Вообще тема с Китаем важное, давно они каких-то таких магистральных сообщений не было, то есть подразумевается, что мы укрепляем сотрудничество, особенно там в условиях там санкционного давления, да, и различных там действий американцев и вокруг нас, и вокруг Тайваня. Значит, и прошли переговоры, по-моему, уже Лаврова с главой МИД Китая, тоже там есть ряд сообщений, ну, таких достаточно благожелательных. И вот, собственно, хочу поговорить с вами. Как вы оцениваете перспективы сотрудничества с Китаем? Потому что есть очень много на эту тему различных там, гипотез, идей, мнений. Да? Делягин Михаил Геннадьевич, по-моему, пару книг на эту тему написал по поводу Китая и нашего сотрудничества. Вот как вы считаете, в текущей ситуации, да, есть ли баланс сил, да, является ли он трехсторонним, там, США, Китай, Россия, или все-таки он иной, надо ли нам сотрудничать с Китаем, или нам надо с Китаем ссориться, чтобы помириться с США, ну и так далее. Вот эти темы давайте обсуждать. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Давайте с вами пообщаемся. Алло.
Да, здравствуйте, Александр. Вы знаете, я вот помню, когда вот Советский Союз развалился, они там, ну, как бы там на ослах ездили, на ишаках, а муж как бы была старой экономикой мира, собственно говоря, ну, как бы...
Это где ездили на ишаках?
Ну, в Китае-то, собственно говоря, там. Ну, в том смысле, что что было и что достигли, собственно говоря. Если бы вот соединить, собственно говоря, наш ресурсный потенциал, так сказать, нашу школу научную, собственно говоря, и китайский потенциал, и, конечно, для этого надо бы общественно-политическое устройство так сказать, переформатировать, то есть возвратить социализм, так сказать, советскую власть желательно.
Конечно. У меня вопрос такой. А вот смотрите, Соединенные Штаты как-то справляются без социализма. Что там с ними не так?
Ну, у них-то, собственно говоря, печатный станок, собственно говоря, они эксплуатируют, паразитируют на ресурсы всего мира, собственно говоря.
Но молодцы же, нет? Всем бы так, нет?
Да, они строят вообще как бы свое благополучное вооруженное ограбление, в том числе, так сказать, своих государств.
А Китая нет, да?
Ну, а Китай своим трудом добился, собственно говоря.
Это ну, где? Конечно, ну, как Китай себя в Африке ведет, вы знаете? Своим трудом он там добился.
Ну, по крайней мере, я уж не думаю, что они как бы зачищают там, так сказать, Африку, как там. Я...
Ну, почитайте, весьма интересно. Угу. Когда ну, вы последний раз в Китае, кстати, были? Спрашивает стратегический инвестор вас.
Да я, собственно говоря, вообще как бы дальше своего района никуда не был, потому что у меня, как говорят, в финансовом плане, да и как бы я привязан тут, ухожу.
Но, тем не менее, вы считаете, что нам надо взять китайскую модель развития, социализм и так далее?
Ну, а, собственно говоря, на что опираться-то? Взять, ну, как бы... новый это хорошо забыть старый, что у нас, помните, везде кризис был, мы достигли каких высот, так сказать...
Это каких? Когда туалетной бумаги в магазине не было, мы этих высот достигли?
Да перед Великой Отечественной войной везде, во всем как в странах кризис был, так сказать, а мы такими шагами, как говорится, столетия капитализма, который проходил, мы прошли за десятилетия, собственно говоря, да почему бы не использовать?
Ну, потому что это развалилось, вы же помните, ну, не получилось. Ну, или это враги? Да, ну... Враги из Компартии это сделали, да?
Ну, в то... ну как бы, собственно
говоря... Так может, даже... Компартия плохая, если она развалила Советский Союз? Может, он тогда должен быть не советский, а какой-нибудь еще?
Ну, говорят, в семье не без урода. Есть такое выражение, собственно говоря.
В смысле, в Компартии было 20 миллионов уродов, которые Советский Союз и развалили, правильно я понимаю?
Вот один немецкий филолог говорит, если бы Горбачев не стал политиком, он бы стал великим артистом. То есть он так сумел, что провести всех вокруг пальца, что вот так вот и получилось.
Понятно. Хорошо, спасибо. Не понял, какое это имеет отношение к нашим возможным проектам с Китаем в будущем, но, тем не менее, достаточно свежо. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Игорь меня зовут.
Да, Игорь.
Тут вопрос первый, собственно говоря, если сравнить так вот масштабы экономики Китая и России, вопрос первый, а Китаю это нужно или нет? Это вопрос первый. А вопрос второй, что Китай всегда будет играть первую скрипку, там нету плюрализма мнений, то есть там будет все однозначно. Если с Западом еще как-то можно, ну вот, в частности, там, для примера, этот «Северный поток-2», который немцам одно нужно, американцам другое нужно, с Китаем так абсолютно не получится. Они просто будут диктовать условия и все. И мы это видели, собственно говоря, в 2014 году, когда... с Крымом вся эта ерунда произошла, и мы тут сказали, да мы сейчас все с Китаем будем, Китай нам все это заменит, там вот эти дешевые кредиты и так далее. Дулю с маслом получили, поэтому как-то вот очень оптимистично.
Дулю с маслом это сколько в миллиардах? Вы можете сравнить как-то?
В миллиардах что?
В миллиардах долларов дулю с маслом это сколько?
Я вам могу сказать только одно, вот по тем временам я цифру запомнил, доля кредитов международных, которые давал Китай на тот момент, Россия была меньше 1%.
То есть но это... у нас сейчас, ну вот, торговый оборот не очень большой, 140, да, но хоть это что-то, то есть это уже не дуля, да? Мы туда что-то поставляем, что-то покупаем, у нас есть инфраструктурные
торговый проекты. Торговый оборот, безусловно, но если сравнить торговый оборот Китая с Америкой и торговый оборот Китая с ЕС, то как вы думаете, если возникнет у Китая вопрос, ну...
Я думаю, что Китай с ЕС значительно меньше оборот.
А вы посмотрите, вы просто сама экономика ЕС и экономика России, вы ее сравните и
не, мы Китая. Либо сравним оборот, либо размеры экономик, да, давайте как-то
если
договоримся.
Я сейчас... ну, вы сейчас заговорили про оборот, значит, у Китая, если я сейчас ничего не путаю, там Америка, по-моему, первый партнер, а ЕС второй. Ну, как бы, и то это...
Вывод-то какой? Не надо с Китаем нам ничего делать, нам все равно не потянуть, или что?
Нет, почему с Китаем? Нужно смотреть, как выгоднее нам, а не как выгоднее Китаю. Не упираться в какие-то геополитические игры... И почему
то
мы
есть
должны
союзники нам не нужны, да, друзья не, нам нужно, не нужны.
Нет, смотрите, не надо дружить против. Вот. Это самое главное.
Так мы дружим вперед вместе, да, к 200 миллиардам оборота, например. По-моему, неплохая цель совместно.
Нет, это безусловно неплохая цифра, только почему-то после 2014 года страна перестала развиваться. Понимаете?
Китай?
Вот. Россия, причем тут Китай? Мы же с вами не китайцы, нам все равно развивается.
А в каком смысле-то она не развивается? Можно спросить, с чего вы такой вывод делаете?
Ну, сравните ВВП, там, скажем...
Так сравните по прошлому году рост.
Сравнивать за один год, это не рост, это отскок называется, особенно после ковидного кризиса. Ну, смотреть нужно лет за 10, так вот как-то.
Но поэтому... у нас тогда весь мир не развивается, получается. Ну, в общем, понятно. Россия в любом случае плохая, негодная. Китай значительно лучше. Ну, и поэтому нам, наверное, ничего в сторону Китая делать не нужно. Ну, достаточно популярная позиция. Не нравится вам Россия, не любите вы его. Ну, что ж поделать. Она не $100 там, чтобы с ней, чтобы всем нравиться. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Алексей Крылатский.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, по поводу оборота, я так могу просто сказать, что в этом году я на бензин тратить стал больше, но ездить я больше не стал, поэтому оборот все растет из-за инфляции. Ну, если мы просто берем суммы. Ну, в этом суть не в этом. Посмотрите поведение Китая последние, ну, в отрезке там, 80-й год наверное, 2010-й год. Они ни во что не влазили, ни в один из конфликтов. Все время нейтралитет. То есть они ни с кем открыто не дружили, ни с кем старались не враждовать. Там единственное, у них терки только с японцами были, но они исторические. Я помню, там громили их там машины, там что-то там, японцы там что-то заявили. А так, и вот я считаю, вот это именно должно быть поведением России. Потому что сейчас против Китая, вот если мы посмотрим на карту, да, просто Китая, ну, на глобус. Китай окружен кольцом недружественных государств, направленных военных, состоящих военных союзов против него напрямую. То есть это как он, КУАД и вот этот АУКУС. Австралия.
Да-да-да, мы обсуждали его, да.
Вот, соответственно, Китай сейчас в кольце недоброжелателей. Соответственно, сам Китай заинтересован в поисках союзников каких-то хотя бы, да? То есть мы видим по поведению вот на ситуации с Крымом, с Украиной, последний совбез ООН, который был 1 числа, по-моему, февраля, да, когда в унисон просто одинаковые были заявления как китайской, так белорусской, так и нашей стороны, да, по ситуации в Украине. Обычно, я всегда помню, Китай воздерживался по всем вот этим вопросам, говорили мы там, ну, как всегда, мы там проявляем озабоченность, но мы воздерживаемся так же. Вот, сейчас сама Америка толкает в объятия, назвав нас, кстати, с Китаем геополитическими своими врагами номер один. Ну, как бы, вернее, основными
назовет. Новый устав НАТО чуть попозже будет, в июне. Они там должны прям расписать все по красоте.
Это в доктрине США. Она уже принята, она еще при Трампе была принята и не отменена ничего там. То есть, но НАТО тут вообще как-то, я не понимаю, НАТО вон и Францию даже не взяли в этот АУКУС, да, хотя у Франции, я напомню, ну, есть колония и даже флот какой-то, ну, небольшой, да, там, то есть он не играет роли, поэтому французов так вежливо и не взяли в это все объединение. Вот, хотя у них там даже три, по-моему, командования есть территориальных, именно в Тихом океане, да, там в районе, там, Коморах, где-то еще там, ну, такие маленькие острова, французские владения, коморские. Вот, поэтому я считаю, единственная правильная стратегия – это, в принципе, соблюдать лично свои интересы. То есть мы диверсифицируем наши поставки как в Китай, так и в Европу, да. Желательно нам эти еще две трубы совместить. То есть сейчас у нас одна труба идет в силу Сибири, это исключительно в Китай. Вторая труба у нас идет, несколько труб, да, ну, условно говоря, Северный поток. Это исключительно в Европу. И мы не можем из разных месторождений перегонять газ, да, там вот сегодня мы весь газ, который добываем, везем в Китай, завтра мы весь газ везем в Европу. Причем обе страны доигрались зеленым переходом, да, мы помним, что веерные отключения в Китае были городов от электричества, потому что их угольная генерация немножко там на 2% они не выполнили план по добыче, но я так скажу, это примерно вся добыча вместе с Донбассом Украины.
Да, вот давайте все-таки к выводу. Мы по деталям с вами скачем. Вывод-то какой? Мы должны действовать, исходя из собственных интересов.
Да, потому
мы должны прагматично максимально себя вести, не рассчитывать ни на какую дружбу, да? Мы не должны вмешивать политику в коммерческие взаимоотношения. Я правильно вас услышал?
Да, совершенно верно. И мы сами не должны. Потому что мы сейчас увидим столкновение США и Китая, потому что Китай достиг такого уровня сейчас развития, что дальше поддерживать его и поддерживать свою экономику, которая очень в плохом состоянии находится сейчас. Если кто не знает, там у них до 25% ВВП, это траты бюджетных и внебюджетных средств, это очень много, даже ну, это,
вывод какой? Это... Они сейчас хлестнутся, нам надо в сторону отойти, правильно?
Да, у них только... А нам надо наблюдать, как это делал в свое время Китай.
Да, вот это, спасибо, будет... вот эта история про обезьяну мудрую, которая наблюдает за битвой двух тигров, по-моему, так, да? Тут она, роль обезьяны меняется, то Китай обезьяна, то вот. Теперь нам эта роль предлагается. Гурген на связи, здрасте.
Да, добрый вечер, Александр, спасибо, что взяли мой звонок. Видите ли, в глазах китайцев наша страна — это страна меньшинства. Более того, мы топчемся на одном месте вместе с Европой и Штатами, постоянно рассказывая о своих планах, обратите внимание, да, доказываем всему миру, что мы самые умные. Однако китайцы умеют избегать конфликтов и действуют мало того, что молниеносно, а такое ощущение, что под влиянием каких-то только им известных законов. В том числе и в Грузии современной. Я смотрел, если даже не на RTD, да, документы, был потрясающий фильм о том, как китайский бизнес инфильтрируется в Грузию, никому не будучи подотчетным, обратите внимание, никого не ставя в парадигматику наших подходов. Европа, по их мнению, из их точки зрения, просто топчется в какой-то непонятной субстанции и странным образом не желает абсолютно реагировать на реальные вызовы. Я не имею в виду вызов как конкуренции, да, там, экономической, а в принципе требования времени. Я не говорю об отношении китайцев, и здесь они опять же дипломатичны, а по отношению к нашей великой победе. Вот что, Александр, как вы находитесь, согласны ли вы со мной? Но да, у нас великая победа. Но далее идет человечество и с ухмылкой смотрит на нас, озираясь. Боже мой, они застряли в самолюбовании.
Честно говоря, вы знаете, у меня есть определенный опыт общения с людьми, кто занимается там взаимодействием с Китаем. Mm-hmm. Вот, и что они говорят, да, вот люди, которые владеют китайским языком и общаются там внутри среды. Mm-hmm. И живут там долго, их уже воспринимают не просто как этих странных белых, а вообще говорят к белым отношение, ну, там, очень достаточно странное на улице Китая.
Лаовэй, да?
Лаовэй, да, да. Как гайдзин, да, только немножко в другой стороне. Вот, и, собственно, что они говорят? То есть они видят себя с Россией, они считают Россию, ну, на обыватель, мы обывательский уровень обсуждаем сейчас, не великого там си, кормчего, да, нового кормчего, который хочет быть как Мао. Вот, они говорят, что, смотрите, у нас вот хорошо получается там с промышленностью, а у вас хорошо получается с армией, обороной, ракетами и так далее. Если мы объединимся, мы станем сильнее всех в мире. Да, вот обыватель китайский так говорит.
Тот, это точно.
Тот, кто способен об этом думать.
Извините, ради бога, обратите внимание, готовы ли мы, наконец, на роль младшего брата? Дело в том, что в китайском, как вы помните, множественное число для братьев и сестер не существует, а существует только «да» и «сяо», то есть большие братья и малые братья. Поэтому «человек человеку брат» очень хорошо переводится на русский как «человек человеку старший брат» и «младший брат». И более того, невероятная эффективность инфильтрации китайцев, мне кажется, это вопрос, ответ на вопрос, то, чем бы я проиллюстрировал фразу «soft power», да, если не ошибаюсь. Вот она и есть мягкая сила.
Ну, вы знаете, по поводу инфильтрации все-таки, да, несмотря на все опасения, что китайцы нас там захватят Дальний Восток, потом Москву, несмотря на то, что они крайне эффективны в той же самой Африке, да, что они присутствуют и на Ближнем Востоке, все-таки с инфильтрацией некоторые наблюдается у них сложность. И софт-пауэром китайским называют школы Цигун все-таки, да, а не поставку китайской продукции. Хотя логично было бы сказать, что софт-пауэр по-китайски — это AliExpress. Ну,
да,
по сути.
Да, например, совершенно верно. И китайские приоритеты, мозаичность нашей точки зрения, они экзотичны, они непонятны. Но главное, я прошу прощения за то, столько у вас времени отнял, но китайцы не декларируют. У них есть 5000-летняя история эмпирических практик.
Да, и умолчание. Спасибо. Да, она не декларирует внутри себя, да, они для себя достаточно часто это формулируют. Тем не менее, я думаю, что развивать это направление надо, несмотря на нашу настороженность и даже некоторую опаску и неприязнь. Продолжим после выпуска новостей. Оставайтесь на связи.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19:35 в Москве, 3 февраля, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсуждаем с вами разные темы дня. И вот добрались мы до Китая, да? Собственно, я поставил вопрос, как... Что мы вообще с вами считаем по поводу направления сотрудничества с Китаем? У нас есть некоторая напряженность, да, в этом вопросе. Мы считаем, что из-за величины экономики нас обязательно обманут. Мы находимся в позиции младшего брата. Китай, с ним вот лучше не связываться, не верить, потому что это восточная хитрость там и так далее. Вот такой набор, да? Вот. Но, тем не менее, у нас достаточно много общих проектов. У нас есть общие интересы. Но у нас есть, как вот сказали, не надо дружить против кого-то, да? Но если дружат и против Китая, и против нас, ну, достаточно активно. Наверное, у нас есть что обсудить, несмотря на там всю специфику. А звонков много, да? Давайте пообщаемся. Николай что-то хочет нам рассказать. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Ну, вот по поводу младший, старший брат. Ну, во-первых, хочу сказать, я как ветеран приморских укрепленных районов, понятно, против кого они были направлены. Вот. Недавно был поражен одним фактором. Который фактом услышал на вашей радиостанции. Был очередной, давно, мало его сейчас стало, Бронислав Виногродский, и он привел один факт. Значит, антология поэзии династии Тан, это, ну, понятно, что, насчитывает порядка 6000 стихотворений. И возьмите любое такое русское, историческое что-то там. Относительно. И кто тут старший брат?
Ну, в том смысле, у них больше стихотворений, поэтому, соответственно, мы хуже,
история,
да, или что?
Истории у них больше.
Вы знаете, был такой, наверное, и есть.
Невнятно.
Есть, да, такой писатель Бушков, не знаю, слышали, нет ли?
Ну, слышал, конечно.
Вот, и он помимо различных, там, беллетристики, или как это литературу правильно назвать, где слепая бьет глухого, да, и вот, ну, в этом жанре, он еще упражнялся в жанре истории достаточно небезынтересно, да, я не говорю, что это догма, я вообще к ревизионистам достаточно плохо отношусь, к этим всем новым хронологиям и так далее. Вот, ну и он пытался доказать, что китайская история, она во многом смоделирована. То есть он писал прямо, что они подделали там несколько тысяч лет, увеличили свой возраст, поскольку нет источников таких, неизвестно, чем эта династия отличается от такой. Но сама тема, о чем я хочу сказать, да, что вот это, скажем так, древность и великость Китая, это продукт для нас с вами, для внутри, ну, внутри китайцы нечто иное учат. Вот поэтому, безусловно, мы восхищаемся наследием, да, безусловно, Виногородский очень там гениальный исследователь, да, и там его и переводы, и так далее. Но тем не менее, да, это никак нас не обесценивает, наше существование, нашу историю, да, и не делает нас младшими ни в коей там степени.
Вы знаете, старшего сделала мы на какой-то период, старше стали, и старший брат, времен Мао Цзэдуна. Тогда мы были старшим братом. Когда мы изменили курс, вот активировали вот те укрепленные районы, где я служил в армии. Так что...
Ну вы вот какой, мы должны укрепляться против Китая или смириться с ролью Мао Цзэдуна?
А укрепляться уже все брошено там. Ну что значит, таких не будет, наверное, столкновений уже. На север им особо делать нечего, они с югом своим там спокойно, комфортно живут. Что они тут на северных территориях забыли?
При Советском Союзе было много анекдотов на эту тему. Одна из них про каучуковую бомбу, да, а другой про двух евреев, которые говорят, я хочу, чтобы на Советский Союз напали китайцы. И зачем? И потом еще раз, зачем? Но они дважды тогда пройдут через них, да. Какие-то такие были. Ладно, спасибо. Вайс, здрасте, ваше мнение.
Здравствуйте, Александр Вайс. Ну, наслушался химер от слушателей, которые писаются вот такими экспертами, как Виногродский. На самом деле есть замечательные исторические факты, доказывающие, что китайская и так называемая империя, которая сейчас в границах этих, совсем не существовала в этих границах. Они в первом тысячелетии были сначала под уйгурским, киргизским, а потом тюркским каганатами. И в том числе амиады их вышибли из Средней Азии с помощью, даже не представить, в битве при Талосе в 751 году нашего тысячелетия, нашей эры, Йемен американской конницей. Поэтому говорит о том, что китайцы великие, не надо, они никогда не были вояками. А те границы, которые сейчас находятся, они их укрепили только в конце 19
века. Ну, я вам добавлю факт такой еще тоже известный, да, что откуда у Чингисхана была, ну, такая техника, да, осадная? Оттуда, без всякого сопротивления,
да, он ее там забрал, да. Что Чингисхан был педофилом и содержал гаремы девочек и мальчиков, которым не достигали 10-летнего возраста. Я по поводу вас, Александр, давайте не будете мне бить по ниже пояса. Я не был в Китае, а после определенных событий я просто там не хочу быть. Сочетая это с теми событиями, так называемого всемирного поедания собак и кошек, дворовых, в том числе и домашних, где столица этих мероприятий каждое лето и каждого года в городе Юйлинь, в провинции Гуанси. И не только это в Южном Китае распространено. По поводу того, что при воссоединении Крыма и спасении 2 миллионов крымчан это ерунда, ну, этими фразами даже не апеллируют наши уже кровные враги, это во-первых. Во-вторых, я хочу сказать, что Китай активно сейчас сотрудничает с Ираном, 3 года назад был подписан на взаимно выгодных, паритетных и прочих основах контракт на долгосрочный на 400 миллиардов долларов, 280 миллиардов касается сферы энергетики как раз и военно-технического сотрудничества. Китай активно сотрудничает с Пакистаном. Да, как и над нами, над Китаем существуют различного рода международные соглашения в виде дамокловых мечей, что без оглядки на них они не могут с нами в том числе сотрудничать на 100% плодотворной основе. Но 110 миллиардов долларов – это огромная сумма. Да, она в 4 раза меньше, чем торгово-экономические отношения 2019 года с Соединенными Штатами Америки, но это ни о чем не говорит. Поэтому люди говорят, ВВП, экономика. А что нам лечь в гроб и ждать своей смерти, как это показано было в фильме во времена Петра Первого, когда крестьяне, так называемые разночинцы и прочие староверы, ложились в гроб и ждали конца света. Я просто не понимаю...
Вы знаете, мне иногда кажется, что это очень популярная позиция сейчас. Все плохо, все там украли олигархи, социализма больше не будет, но, соответственно, в сосновую эту
Александр, надо положить. Вот вы заметили одну вещь? Все вот радиослушатели сами себя назначили младшим братом, младшей сестрой на уровне африканского самосознания. Нам никто не позволяет вести паритетные, взаимовыгодные, в том числе и переговоры. А я напомню, что не безумно...
Есть ощущение, знаете, какая опасение, нас обманут. Вот эта речь про нас обманут. Китай большой, бабок, извините за выражение, денег много, технологий много. Мы с ним выходим торговать, обсуждать, общаться не на равных, а не на равных нас обманут. Китай, Александр, в конце концов, Африку превратил в свою колонию? Превратил.
Один аргумент по Хабаровскому краю и Иркутской области, когда оттуда вышибли Левченко и Фургала, сразу начали наводить варяг с черными лесорубами, которые шачили на китайских бизнесменов, которые в любой стране хотят, как и наши бизнесмены в нашей стране, ловить рыбку в мутной воде, благодаря коррумпированному чинушному аппарату. Вот. И я поэтому думаю, что в любом случае даже для тех скептиков, которые любое, что у нас позитивно внутри страны, за ее рубежами, пытаются опошлить, оболгать и все остальное, я хочу их успокоить, даже знаменитой фразы, в том числе из анекдота, что на финско-китайской границе все спокойно, я надеюсь, что эти люди в любом случае не доживут. Поэтому с китайским, Китайская Народная Республика, как любой вам эксперт скажет, как и Николай Вавилов, уважаемый мной, который действительно там жил и знает любую провинцию, и в том числе так называемых комсомольцев китайцев, чем они там дышат, вам скажут, китайцы, как и другие страны, очень интересный, но и очень трудный переговорщик. Да.
Это и правда. Поэтому... Это правда.
Вот, и последнее хочу сказать. Все вот это военно-техническое сотрудничество, и не только, и торгово-экономическое, мы осуществляем с пробуксовкой, не без оглядки на западные страны. Но, тем не менее, все встречи с Лавровым, с Ваном И, которая прошла недавно, все говорят о том, что Китай перед нами чист и прозрачен, по крайней мере, на данный момент, понимая, как и Россия, что один в поле не воин.
Да, спасибо за ваше мнение. По поводу торговли с китайцами, не помню, рассказывал вам любимую баечку свою про то, как у нас есть специалисты, да, общение с китайцами. Сейчас пару сообщений зачитаю, расскажу. Китайцы побыли младшим братом США, пока не стали первой экономикой мира. Почему бы нам не стать младшим братом? Давайте пофантазируем, представим, что произошла война между США и Китаем, Китай победил. Сидит в Белом доме и говорит Байден, давай больше покупай у нас айфонов. Так, мы должны... Лимузин написал интересное. В Великой Китайской стене есть бойницы в сторону Китая. Как это объяснить? Кто устроил? Факты, упрямая штука. История про торговлю с Китаем. Значит, один из знакомых у меня работал в большой крупной организации, известные называть не буду, которые торгуют бытовой техникой. Таких организаций у нас там меньше десятка, но вот в одной из них, да. И, собственно, там, поехали они на китайскую выставку, не помню, рассказывал или нет, в любом случае история замечательная, на китайскую выставку таких товаров, где заключаются все эти сделки, да. И там пришел новый коммерческий директор, молодой, амбициозный, который сказал: «Лохи, сейчас я вас научу торговаться с китайцами, вы ничего в жизни не знаете». Вот, своим, так сказать, коллегам. И пошли они по этому рынку, ну, а там образцы стоят, да, и эти вот различные производители китайских товаров. Стоит китаец, у него стоит чайник. Он говорит: «Сколько стоит чайник?» Тот говорит: $12. Соответственно, наш специалист заходит с козырей: «3». Китаец удивленно говорит: ну, там, 11.70, да? Вот, это, говорит, 3, и все. И это последняя цена. И как мне этот товарищ объяснял, который очень много с азиатскими рынками в этом смысле работал, да? Он говорит: у них вообще есть такая достаточно сложная история со словом «нет», да? Они отказать, ну, вот сложно, да? Все-таки для них переговоры — это такая более, там, плавная, более тянущаяся история. Ну, в общем, додавили они друг друга, сошлись что-то долларах на 6, что ли, да? И заключили сделку, потому что, ну, собственно, как он аргументировал снижение цены? А если я беру там 50 тысяч? А если 100 тысяч? И вот какую-то большую сделку они заключили на эти, там, условные чайники. Причем речь была именно про чайники, да, электрические. Вот, и вот он всем показал: смотрите, как надо, да, вы бы взяли там по 11, да, а я их согнул вот до 6. Значит, ну, собственно, заключена сделка, там прошла там вся необходимая, вот, соответственно, финансовая, да, история. Ну, вот через какое-то время, да, приходит контейнер. Контейнер доставляется по складам, да, соответственно, чтобы выставить в магазины. И, значит, раздается осторожный звонок уже из торговых этих площадей. Мы не понимаем, что делать с этими чайниками, все ли с ними нормально. Вот. Но пока разбирались, в чем вопрос, да, все еще, ну, как бы руководство уже большое, как бы такую вещь страшно сказать, что оказалось, да. Ну, чайник по форме был чайником, даже соответствовал, наверное, тем критериям, которые написаны в скудной технической документации на такое простое изделие. Но из-за жуткой экономии средств, видимо, да, провод до розетки был 2 сантиметра, и сразу вилка кончался, самый простой. Да? То есть чайник с проводом, с вилкой, но вот такой, да. Ну вот, по словам, да, моего товарища, наняли какое-то огромное количество людей с отвертками, которые перекручивали, да, эти шнуры для того, чтобы как-то это поставить. Отдел продаж вместе с этим товарищем, кто вот, соответственно, сопровождал эту сделку, заключал ее, обслуживал, да, все отправились тут же в пешее эротическое путешествие с этой работой и больше никогда на нее не возвращались. Это, собственно, вот такая история про то, какие они переговорщики, даже если кажется, что там победа, да, вот, но, соответственно, очень нужно внимательно смотреть. Пару раз пытался продать китайцам строительное оборудование, пишет Валентин. Невозможно общаться, больше не буду пытаться. Общаешься, как будто утопаешь в латексной массе. Олег пишет: что касается бойниц в китайской стене, это же проще, чем элементарно. Гарнизон стены должен иметь возможность вести бой даже в случае частичного окружения, даже в случае прорыва нападающих. Это азы фортификации. Чайник в кавычках закупил чайники. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр, Сергей Алексеевич.
Да, здрасте.
Китайцы с большой охотой учатся в наших учебных филиалах в Китае. Китайцы получают от нас новейшие военные технологии. В частности, мы им создали систему противоракетной обороны. И современное вооружение мы им поставляем. Они нас в целом, на нас очень неплохо и хорошо зарабатывают, в том числе при расчетах между Россией и Китаем, там в рублях и юанях. От нас они получают энергоресурсы, без которых им не выжить. Мы не то что сблизились с Китаем, мы кинулись прямо в объятия к ним. Вот лишь бы только не задохнуться. Вот что мы взамен равноценно получаем, лично для меня пока есть неопределенность. Вот года 3-4 назад я точно помню, что они свято соблюдали санкции против России, которые выставили американцы. Это связано было, по-моему, с оплатой, с чем-то или с финансами. Вот. То есть китайцы, не надо нам забывать, что Китай – это политические эгоисты. Они не страдают братскими чувствами кому-нибудь, а мы страдаем. Вот выводы я делаю такие. На сегодняшней ситуации вокруг нашей страны сотрудничество с Китаем нам просто необходимо. И, скорее всего, это будет надолго. И они кровно заинтересованы в нашем союзе. Иначе им против Америки не устоять. Они вообще боевого опыта никакого не имеют. Тем более современными средствами.
Но как бы нам не купить политический чайник со шнуром в 2 сантиметра, да?
Да. Если Китай и США столкнутся в военном конфликте, ну, на первом этапе надо их поддержать в политическом плане, а там пусть ребята сами выкручиваются.
Ну, мне кажется, вот это там, оно где-то за пределами десятилетий, потому что я, честно говоря, не вижу, что сейчас может произойти, чтобы мы, скажем так, свернули свою активность на этом направлении.
Да нет, ну как, вы имеете в виду с Китаем, что ли?
Да, с Китаем, конечно.
Не-не, я говорю, это скорее надолго. Просто сейчас ситуация такая сложится, она не разрешится в течение 3 лет, 5 лет. Это десяток лет точно.
Ну, посмотрим. Спасибо за ваше мнение. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Алло. Стесняется человек. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте, Михаил Иванович.
Давайте начнем с конца. Я вам хотел предложить тему докторской диссертации, которая заинтересуется, и вы обязательно ее защитите, если разовьете эту мысль. Что Советский Союз не выдержал ни холодной войны, ничего, а экономику Советского Союза загубил Китай. Те средства и те деньги, которые мы вложили, вкладывали 15 лет в укрепление границы, в техническое оснащение, в переброску туда войск, во все эти не городки, а города военные, укрепрайоны, БАМ, насколько вы, я думаю, вы знаете, и ракетную дорогу автомобильную строили, только из-за Китая, из-за возможности, вероятности войны с Китаем. Далее по Китаю. Я там, 6,5 лет. Я вам буду называть название, вы все равно не знаете. Кяхта, Улан-Удэ, Даурия, Чебоксары и вся Монголия. Вся Монголия. Я ее 10 раз пролетел, проехал. По всем населенным пунктам, с юга, с севера на юг, с запада на восток. В любое время до сих пор могу проехать без карты. Так вот, вы, вероятно, забываете и не знаете, как они издевались над телами наших солдат после Даманского конфликта. С вырезанными звездами на спине и на груди. Вы, вероятно, не знаете о том, что они делали с нашими вертолетчиками, которые попали к ним в плен в это время, в 70-х годах. Вы, вероятно, не помните, что военная доктрина Советского Союза была указана, что врагом, контекст, врагом номер один у Советского Союза является Китай.
Я вам страшную вещь скажу. Да, в 20 веке мы с Германией воевали, а теперь «Северный поток-2» вместе строим.
Нет, вы...
В смысле нет? Да, это
вы,
факт.
Вы хотите меня с кем, кто, когда воевал? Я вам говорю, что я, как специалист по этому направлению, а то я являлся специалистом и
с Китаем сотрудничать не надо, я понял вашу позицию, она тоже имеет право на существование, поскольку есть у нас и ужасные моменты в нашей, да, совместной истории, да, их тоже можно вспоминать. Но мы обсуждаем там сегодняшнюю ситуацию на сегодня, и в том числе статью Путина в китайской прессе. Никак мне не удается с вами поговорить о житейском, о еде и алкоголе. Да, все я откладываю каждый день, и, собственно, не получается. Но, может быть, завтра, да, в пятницу посвободнее. Что касается Китая, ну, вижу, что людей, которые сейчас готовы с нами общаться без там негативных тональностей, не так много, поэтому пренебрегать не стоит, в том числе и сотрудничеством с Китаем. А вообще с кем угодно опасно общаться, могут обмануть, но сидеть в закрытой комнате не вариант. В общем, это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». На сегодня это все. Много не успели, конечно. Ну, ладно, завтра, дай бог, продолжим и успеем чуть больше. Желаю всем хорошего вечера. Напоминаю, что о необходимости беречь здоровье, потому что ситуация все-таки непростая. Ну, вам и близким здоровья, спокойствия, радости и счастья в наступившем новом году.